но сам уже знал, что вряд ли была вторая.
«Устал я», — сказал Крони. «Ты не подскажешь, как выбраться отсюда?»
Когда все кончилось, возбуждение не сразу оставило Крони. Он возвращался к действительности толчками, будто прорывал одну за другой бумажные перегородки. Сундучок с каждым шагом становился все тяжелее. Привидение вновь поплыло вперед, но через несколько минут замерло у стены и начало вливаться в нее, расплющившись, расползшись по ней, и постепенно исчезло в стене, как вода, пролившаяся в трещину. Когда Крони дошел до того места, он и в самом деле увидел трещину. В глубине ее голубел след привидения.
«Эй!» — крикнул Крони, прижимая каску к трещине. «Ты куда? Я же здесь не пройду!»
Но голубой отсвет уже растворился в темноте. Луч фонаря, ослабевший без подзарядки, желтый и неверный, терялся в захламленном коридоре, и от его желтого света тишина еще напряженнее и беспросветнее мрак. Человек устал. Он отдал бы все сокровища своего сундучка за то, чтобы увидеть, как тусклой цепочкой горят лампы в служебном коридоре. И он уже не верит, что когда-нибудь увидит их, потому что за день он спускался так долго и так далеко ушел от известных ему мест, что отыскать путь обратно не сможет. А если следовать по собственным же следам, то препятствий не одолеть. Ему не взобраться наверх там, где квадратная плита. Ему страшно вернуться в камеру, где лежит мертвец, и разобрать завал. Что же остается человеку в таком случае? Он должен идти вперед. У Крони разболелась спина, сводила мышцы ног. Он решил отдохнуть. Прошло столько времени, что часом раньше, часом позже возвращаться все равно поздно. В коридоре он останавливаться не хотел. Тут в любую минуту могла пробежать случайная крыса. Надо отыскать комнату с дверью. Такая комната нашлась шагов через 100. Крони проверил, надежно ли закрывается дверь. Потом посмотрел, не прячется ли кто-нибудь внутри. В комнате стоял стол, несколько стульев. Крони прикрыл дверь и сел на стул. Стул скрипнул, но выдержал. Стул был удобный, такой бы принести домой. Стала мучить жара и жажда. И чем дольше сидел Крони в безделье, тем больше хотелось пить. Он решил было вздремнуть, но ничего из этого не вышло. Во рту было сухо, и язык в нем не помещался. Он старался думать о другом, а перед глазами стоял ручеек, и слышно было, как струйкой льется в каску. «Кто был здесь последним?» — думал Крони. «Кто сидел за этим столом и, уходя, бросил под стол пистолет?» Крони, не вставая, протянул руку и подобрал его. Пистолет был небольшой, ладно скроенный, рукоять вливалась в ладонь. Крони никогда не держал в руке пистолета, но, конечно, знал, как он действует. Каждый мальчишка знал об этом. Пистолет есть у квартального стражника. Раз Крони видел, как квартальный застрелил жулика. Человек прибежал с другого этажа, и за ним гнались агенты, а квартальный застрелил его. Крони вытянул руку с пистолетом, прицелился в угол комнаты и нажал на спуск. Он не ожидал, что пистолет выстрелит, ведь он валялся здесь много лет. Пистолет дернулся в руке, комнату осветило яркой вспышкой, что-то рухнуло, и в ноздри ворвался едкий запах огня и пыли. Первым движением было отделаться от пистолета, выбросить его, но рука не хотела расставаться с оружием. Пальцы крепко держали рукоять. Крони поднялся и подошел к стене, куда был направлен выстрел. Пуля пробила пластиковую обшивку, разорвала сетку, которой пластик крепился к камню, и в самом камне образовалось углубление с расплавленными краями.
Удивительна была сила, заключенная в маленькой и удобной машинке, спавшая столько лет, чтобы проснуться по первому приказу. Крони посмотрел вокруг, не осталось ли где еще патронов для пистолета. Он обошел стол, отодвинул стулья. Две обоймы с патронами отыскались в среднем ящике. В нижнем были бумаги, книжка планов. Крони подумал, что если это старые планы города, то они очень нужны, и взял книжку. Странная вещь — везение. В библиотеке тысячи книг, и все они погибли. Здесь всего одна, но целая. Уходя, Крони еще раз пробежал лучом фонаря по стенам и увидел картину. Она была небольшой, цветной. Крони приблизился, уперев в нее луч фонаря. На картине был изображен город. Тот город, о котором говорил инженер Рази, в который трубарь Крони поверил настолько, что пошел разыскивать библиотеку. Вчера Крони был просто трубарем, он правда бывал на чтениях и слышал о запретном. Но сегодня Крони знал, как выглядит город. И он покажет его другим. Крони снял картину со стены. Он быстро шел по коридору, будто знал, куда идти. Лифтовая шахта попалась скоро. Но она была пуста и уходила черным колодцем вниз и вверх. Трубарь оглянулся. Недалеко от лифтового колодца всегда бывает аварийная лестница. Нашлась и лестница. Она была вырублена в скале. Через несколько ступенек обнаружилось, что она завалена на уровне того же этажа, где была потайная плита. Но Крони решил, что завал не должен быть непреодолимым. Скоро он отыскал пруд, которым расшатал обломки бетонных плит. Он еще успел отскочить в сторону. Бетонная крошка и куски плит обрушились на лестницу, и Крони, когда осела пыль, пошел выше. Все у него получалось, и спина больше не болела, и ноги не ломило. Крони поднялся еще на два этажа и заметил в отдалении тусклый свет. Идти к свету пришлось долго. В туннеле когда-то ходили поезда. Теперь он был набит пустыми вагонетками, сошедшими с рельсов. Пришлось протискиваться между ними и стеной, а потом ползти в узкие щели под самым потолком. А когда Крони преодолел и это препятствие, оказалось, что свет пробивается сквозь круглое отверстие в конце тоннеля, которое горело, словно открытая дверца печи. Было так жарко, что Крони провел пальцами по щеке. Не потрескалась ли кожа? И все-таки Крони дошел до красного круга, из которого доносился неровный пыхтящий шум. Отверстие на уровне головы было затянуто обгорелой черной решеткой. Прикрывая рукавом лицо, Крони заглянул в отверстие и успел разглядеть огромную полость, на дне которой пузырилась, волновалась, высовывала горячие языки, пыхтела, рычала и вздыхала огненное варево. Отсветы огня полыхали на стенах, которые уходили вверх и смыкались где-то в невидимой высоте. Туда поднимались клубы серого дыма и вытягивались, как в печную трубу. Кое-где в стенах полости виднелись отверстия, входы в туннели и коридоры. Когда-то здесь тоже был город, но часть его обрушилась внутрь или наоборот. Языки огненной бездны пробили, просверлили толщу города и расплавили ее. И масштабы катастрофы преисполнили Крони благоговением перед мощью бездны, от гнева которой не укрыться и не вымолить прощения. Больше стоять у бездны было нельзя. Крони боялся, что загорится одежда и вытекут глаза. Он поспешил обратно, прополз через вагонетки и нашел лестницу. Через несколько пролетов лестница кончилась.
На этот раз завал был основателен. Не приходилось и мечтать о том, чтобы разобрать его. Крони опустился на этаж ниже и попал в бесконечный лабиринт пустых ходов, залов, покинутых комнат. Как-то невдалеке мелькнула тень крысы. И Крони выстрелил в ту сторону, мстя за тот страх, который заставила его испытать крысиная стая. Он не стал смотреть, попал ли, и поспешил дальше, движимый лишь одной целью — выбраться вверх. Через час ему повезло. Он натолкнулся на лужу стоячей вонючей воды и напился. Вскоре попался кабель, бегущий вверх по узкой шахте. Кабель был под током. Значит, наверху — окраины города, внизу — этажи теплостанции.